Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучение книги «Послание к евреям», продолжаем изучать первую главу. В прошлый раз мы рассмотрели первые четыре стиха, так называемый пролог книги, и сейчас мы чуть-чуть повторим то, что там написано, просто для закрепления, и чуть-чуть посмотрим на это под другим углом. Итак, автор послания к евреям начинает с того, что Бог многочастно, многообразно, поэтапно говорил издревле отцам, в последние дни говорил отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, через которого все сотворил, и дальше есть прославление Сына, третий стих, и четвертый стих говорит о том, что Сын настолько же превосходит ангелов, насколько больше получил наследие. И, коротко говоря, автор говорит такими диадами, такими двойками, есть многократно и многообразно, относится к эпохе раньше, издревле, и давно, да, слово «палай». Есть в Сыне, которое сегодня, есть отцам и есть нам. То есть в прошлом отцам многообразно, многократно, многочастно Бог говорил, сегодня нам, в Сыне, он говорил в прошлом, сегодня отцам, нам многочастно и многообразно, нам как бы в Сыне, в пророках в Сыне. Вот какие изменения произошли. Есть откровение нового типа, и оно дано нам не цам, а нам. Новое откровение тогда было давно, а это сейчас. И почему-то автор послания считает нужным сказать, что Сын превосходнее ангелов. Зачем ему это надо? Это будет темой продолжения главы. Мы будем читать оставшуюся часть главы. Это 10 стихов. На эти 10 стихов приходится 7 цитат. Автор в продолжение первой главы практически все время что-то цитирует, а цитирует обычно автор для того, чтобы что-то аргументировать, для того, чтобы что-то доказать. И, собственно, доказывать автор или доказывать, демонстрировать автор будет именно последний тезис о том, что Сын превосходнее ангелов. И по ходу того, как он это будет аргументировать, мы с вами поймем, зачем он это делает. Первая цитата, которую мы видим здесь: «Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, ты сын мой, и я ныне родил тебя». Цитата: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это цитата из второго псалма, 7 стих. Второй псалом считается псалмом мессианским, он говорит о мессии царе. Разные комментаторы относили его и к царю Давиду, и к Шломо. Мы увидим впоследствии, почему так, в следующей цитате. Так или иначе, речь идет о ком-то помазанном на царстве, о каком-то царе. Мы знаем, что в древнем мире, еще во времена составления послания к евреям, многие цари были августейшими особами, они возводили себя к богам, к божественному происхождению. Это было со времен фараона в Египте известно, это было в Вавилоне, да, в общем-то, по всему Востоку так было, цари были, считались потомками богов. Но мы-то знаем с вами, что богов, которыми они были потомками, не существует, и поэтому их идея – это политологическая технология, политтехнология и маркетинговый ход. А Всевышний обещает царю Израиля, что он будет ему сыном, и провозглашает помазанники: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это первая цитата, как мы сказали, второй псалом, 7 стих. Автор развивает эту мысль и говорит, что кому еще сказал Бог: «Я буду ему отцом, а он мне сыном». О ком здесь идет речь? Впервые это сказано о Шломо царе, вторая книга царств, в синодальном переводе, 7 глава. Бог говорит, обещает Давиду: «Когда же исполнится дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла их и прочу царство его, он построит дом имени моему». То есть речь идет о Шломо, вроде бы, да? «И я утвержу престол царства его навеки, и если согрешит он, я буду наказывать его». Это цитата из второй книги царств. Похожая вещь сказана, что самое интересное, похожая фраза, не похожая, а точно такая же звучит и в первой книге Паралипоменон, 17 глава, 3 стих. Всевышний обещает: «Я буду ему отцом, и он мне сыном, и милости моей не отниму от него, как отнял от того, который был прежде тебя». И мы можем тут сказать, что здесь уже есть намек на более продолжительное мессианское царство, то есть сыновство человеку объявляется, здесь значит, сыновство царствующего человека объявляется от Шломо и продолжается до Машеха, который сын Божий, мы знаем, и от него не будет отнята милость. Эти фразы относятся к Шломо и к Машеху. Первые две цитаты. Перед тем, как разобрать третью цитату, автор послания к евреям делает интересное предисловие в 6 стихе, когда же возвращает, или так опять вводит первенца своего в обитаемую землю, он ему говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Сходу мы такого текста в Писании не найдем, да и возникает вопрос, что же это за предисловие такое, в какую вселенную вводит Всевышний своего первородного. Если мы посмотрим на слово «вселенная» в греческом тексте, мы увидим слово «ойкуменон», то есть «вселенная» – это «ойкумена» на греческом языке. Слово это знакомо, может быть, тем, кто меня слушает, кто постарше, те, кто читал роман Ивана Антоновича Ефремова «На краю Ойкумены». Это роман, рассказывающий о юноше, который живет в Древней Греции, имя его, по-моему, Пантеон. Он едет по каким-то своим делам на Крит, он скульптор, но он попадает в рабство, он украден в рабство, попадает в Египет. И ситуация такая, что если ты даже древний грек, но если ты при этом написан, придуман в 1946 году советским писателем, то тебе волей-неволей приходится пропагандировать коммунистические идеи там у себя в Древней Греции или на краю Ойкумены в Египте. И герой романа Ефремова проповедует на краю Ойкумены в Египте свои коммунистические, повстанческие, бунтовщические идеи. Они несовершенны, потому что Пантеон, конечно, Ленина не читал, но тем не менее. Для нас не важна история перипетий героя романа, а вот что интересно понять, что термин «экумена» действительно был введен в VI веке до новой эры человеком по имени Гекатей Милетский, и «экумена» означает «обитаемая, знакомая грекам вселенная». На современный русский язык можно перевести как «цивилизованный мир». И начиналась она, соответственно, по мнению Гекатея Милетского, это 6 век до новой эры, где-то примерно с Египта. То есть речь идет о том, что первенец Божий входит в обетованную территорию, в цивилизованный мир, представлен в свете, и при этом Бог говорит, пусть поклонятся ему все ангелы Божии. Все равно непонятно. Да? Непонятно. Первенец Божий, первенцем Божьим, как мы знаем, назван и народ Израиля. Именно первенец Божий во времена Моше возвращался через пустыню, через необитаемые края и подошел к краю Айкумены, то есть к стране Израиля. Он возвращался в семью, в мир цивилизованных народов, при этом возвращался как первенец. И все равно непонятно, откуда цитата, если мы не вспомним, что автор-то послания к евреям цитирует не еврейский текст, а септуагинту. Если в масоретском тексте мы не находим, откуда эта цитата, то мы найдем, откуда эта цитата в тексте Септуагинты, книга Дворим, Второзаконие, 32 глава, 43 стих, звучит в Септуагинте так: «Веселитесь небеса вместе с ним, с народом Израиля, поклонитесь ему все ангелы Божии, веселитесь язычники с народом, и да укрепятся все сыны Божии». То есть повеление поклониться народу Израиля, всем ангелам Божьим, содержится во Второзаконии и относится к народу Израиля. Итак, мы увидели, что с ангелом противопоставляется царь израильский и народ Израиля. Далее следующая цитата, это цитата из Псалмов о том, что ты творишь твоими ангелами твоими или посланниками твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Тут, в общем,